Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Продолжаем разговор со священником Игорем Блиновым в проекте «Делатели». Я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский. Батюшка, вот вы начали говорить про общину в Штутгарте, где вы трудились в качестве врача и где начинали свое такое церковное служение. Вообще, конечно, Германия – это достаточно большая страна. Мне кажется, наверное, самая большая в Европе страна, где наибольшее количество православных русских верующих находится, огромное количество храмов. Мне кажется, что практически в каждом крупном, даже более-менее даже таком мелком городе есть либо община, либо храм на русской православной церкви или зарубежной церкви. Хочется узнать, не каждый из нас бывал в Германии, хочется узнать вообще, что такое немецкое православие, вообще православие за рубежом. Как вы себе это вот, как это можно передать, вот это ощущение зарубежного такого православного, православной жизни?
Ну, наверное, сложно мне об этом говорить, потому что я людей застал из тех иммигрантов, которые там родились и которые сформировались как верующие церковные люди, они, в общем-то, в меньшинстве остались в лице чаще всего или священников, или монахов, которые, в частности, епископа, который тоже не русский совсем, а из немцев. Почитав Достоевского, поняв, что русский язык и русская культура – это то, чего он ищет, и потом, случайно оказавшись на приходе во Франкфурте, и воцерковился там. После этого, конечно, уехал сразу в монастырь. Потому что нормально для ищущего человека это все-таки
предельная форма такая, да.
Поступательный процесс.
Да, да, да.
И он решил на фоне остаться, конечно, но от того, что он знал 5 языков к тому времени.
Это про владыку Марка, да?
Да, про владыку Марка. И его, конечно, попросили вернуться на кафедру, стать епископом. Вот он вернулся с условием, конечно, что его не будут никуда переводить. Вот так это условие сохраняется.
До сих пор живет в монастыре.
Да, в монастыре живет и очень любит и монашеское делание, и свою церковь, свою епархию, и готов просто все делать и окормлять не только в Германии, но и в Англии, и в Иерусалиме приходы и монастыри. И поучаствовал в объединении как раз церквей, потому что, вот, будучи непредвзятым человеком, постарался вот найти слова и правильные отношения к этому. Те, которые, конечно, там родились, они тоже разные, но это, вот, в общем, такая генерация детей, уехавших в первую волну эмиграции. Им, конечно, важнее было сохранить русскую культуру. Для них церковная жизнь – это была такая уже как бы настройка.
Да?
Может, и не вторичная, это сложно, так сказать, тут разбираться в душах людей, но и, в принципе, для зарубежной церкви основная была вот мысль сохранить то, что они получили от своих отцов. Ничего не развивая, ничего не меняя, ни в коем случае. Там ни одной буквы, ни одного слова не меняя. Вот по-нашему это консерватизм, он такой здоровый консерватизм, конечно. Вот. И когда стали приезжать уже люди в 90-е годы с России, с Украины, с других земель туда, и многие воцерковляясь там, конечно, для них вот сама по себе общинная жизнь, которая вот сильно отличается от нашей городской, может быть, в деревнях она, конечно, немножечко больше подходит, потому что она такая более плотная, более тесная, потому что общины маленькие. И живут не богато и особо, так сказать, всяких социальных проектов не имеют, но просто само по себе общение и общение за чашей. Это, конечно, вот дает человеку такую какую-то очень глубинную связь с приходом, с церковью, которая вот раскрывает для человека, например, для моей матушки, для нее вот именно вот этот момент, он неповторимый, невосполним оказался, когда она сюда вот переехала, она такого не может для себя найти, но может, конечно, другой этап в жизни уже, но вот именно та вот такая интимность вот внутриприходского общения, глубинность, я бы сказал точнее, и насыщенность, она, конечно, вот очень многих именно привлекает и притягивает.
Да, я тоже могу присоединиться к этим словам такого, скажем, ощущение действительно глубины вот этой общинной жизни, потому что я тоже в Германии фактически основные такие мои события, связанные с приходом к вере, произошли. Я в Тюбингене учился, это городок как раз в той земле, где Штутгарт является столицей Баден-Вюртемберга.
Тебя с Митрофаном в свое время
сказал. Да, в свое время, но я его уже не застал, он уже был старенький. А, к слову, о тех священниках и монахах, и архиереях, которые из немецкой среды, почитав Достоевского, пришли в храм, у нас настоятелем был в Тюбингене нашей общины, храма, немец, отец Павел Зойле, который по-русски практически ни слова не мог сказать. Он пришел через то, что он зашел в один из храмов, по-моему, это было в Париже, зарубежной церкви, или, по-моему, русской церкви, я не помню сейчас. И вот его сердце просто коснулся Господь, он поехал потом в Россию, изучил русский язык, и поехал в Россию, чтобы рукоположили его священный сан, служил. Вот такие вот люди, горящие своей любовью, радостные, открытые. Там действительно общинная такая жизнь меня поразила. Я, собственно, с православием познакомился прежде всего в Германии, где каждая хозяйка из разных мест, из разных деревень вокруг города какого-то или маленького там села, где есть храмик, приезжает на машинах. Для них в воскресенье выехать куда-то, привезти свое угощение, каждая хозяйка привозит после службы, они тоже встречаются, общаются. Это то, что, мне кажется, вот очень не хватает у нас в стране сейчас для общинной жизни, потому что, конечно, собственно, главное, это, понятно, встреча у чаши, да, с Христом. И в этом смысле община, конечно, но и продолжение этой жизни, да, и продолжение после службы этого общения, это, конечно, тоже важная часть, которую, мне кажется, вот у нас в России, вот я, может быть, ошибаюсь, вы меня поправите, но практически нигде не встречается. Может быть, потому что нас мало, в смысле, там мало, а здесь много, там поэтому держатся все друг за друга. Я не знаю, почему. Вот вы сейчас сказали про матушку, что у нее действительно такое ощущение, что она этого больше не, здесь не смогла найти. У вас это иначе было? Вы просто как священник уже воспринимаете, уже вам, для вас это не важно? Или вы тоже видите эту вот нехватку этой общинной настоящей жизни здесь, в России? Что с этим можно сделать? Как можно взять оттуда, может быть, те лучшие традиции, которые русская эмиграция сохранила за рубежом?
Я, наверное, застал все-таки общинную жизнь полнокровную здесь. И вот в общине отца Валериана в Акулово, в Покровском храме там вот, потому что там такое обилие было святых людей, которые через этот храм прошли. Вот еще застал отца Тихона Пелеха, который в свое время был еще трудником Марфмаринска до закрытия, потом сохранил антиминс Троицы Сергиевой, когда перед открытием за несколько часов оказалось, что нет антиминса, на чем служить. И в Псково-Печерский монастырь поездив, когда там еще вот такой дух и, ну, единство с отцом Иоанном, с отцом Нафанаилом, с отцом Адрианом, старцами, вот просто сиял и всех притягивал, потому что монастырь не закрывался никогда в советское время, там все равно богослужения были, была община монашеская. И для меня, конечно, вот этот был вот стандарт такой, который, конечно, даже вот не до него не дотягивал вот эта вот общинная жизнь, но для людей, вновь пришедших в храм, конечно, это было очень ярко и вот неповторимо.
Но все же вы вернулись.
Да,
вот
да.
Мне все равно интересен вот этот момент, какой импульс, какое событие, какая, не знаю, какие стремления вас призвали обратно в Россию в 2010 году, когда еще, ну, как бы, когда еще считалось, что за граница нам поможет, и верхом благополучия является жизнь за рубежом, и все стремились отучиться и уехать туда, потому что здесь-то, ну да, а там вот ого.
Ну, и у вас успешная медицинская практика,
да.
Свое дело в Германии.
Приехали ребята с Первого канала. Сняли сюжет за 2 года до того заранее. Я даже не ожидал, что так это все разойдется. Я думал, что ну какого-то там с канала приедут, что-нибудь снимут. И потом рассказали о том, что я вот собираюсь закрыть свое дело и уехать. Даже за 3 года до того, как я собрался. В 2007, по-моему, или 2008 году.
Они это сочинили, что ли?
Нет, но они брали интервью, и мы просто рассказывали о том, как вот жизнь людей, приехавших из России, направлена все равно к России. Я тогда мысли-то эти в себе носил, и, может быть, что-то обмолвился, но они как-то договорились за меня, что я вот собираюсь уже завтра закрывать и уезжать. И все мои пациенты в ужасе стали прибегать и узнавать, как же вы нас, доктор, покидаете. И, то есть я даже не собирался еще вот это делать. Но так как-то сложилось. Но что называется, сердцу не прикажешь. Но само прорывается.
Ну, это удивительно.
Помимо себя.
Ну что, подождите, ну как сердце не прикажешь? Вы опять, у меня такая роль. Я в каждой программе включаю, как это называется, обывателя. Вот. У вас все класс. У вас духовная жизнь налажена, община, служение, как бы экзистенциальный вакуум заполнен. У вас материальное благополучие, счастливая, довольная своей жизнью жена, дети пристроены, зарплата нормальная, работа классная, врач, своя личная практика, пациенты. Как от этого можно уехать? Куда-то в никуда, вообще в эту ужасную Россию, где, значит, дураки, дороги и прочие всякие сложности.
Ну вот, наверное, как идут люди воевать, умирать до своих, когда можно было бы дома остаться.
Потому что вы здесь нужнее, чем там. Или ну, все-таки там что-то было такое, не знаю, может быть...
Некомфортное что-то.
Вы не чувствовали себя там своим.
Поверьте, ничего не было, да? Ничего плохого.
Может, там эти либеральные ценности давили уже в спину, начали постукивать, нет?
И тут было даже ничего такого притягательного, кроме вот самой идеи и самого такого желания яркого, которое даже поначалу, может быть, и не так осознанно во мне жило, но... Стремление к этому было с самого начала. То есть, я думаю, это изначальная установка была твоя, потому что когда человек думает, а вот так или иначе, когда вот мудрые люди говорят, если ты сомневаешься, что тебе нужно жениться, то лучше не женись, потому что ты не на том пути. А вот если ты не сомневаешься, вот к этому стремится все у тебя, хоть и даже как бы объективных таких вещей нету. Ну, наверное, тут это некий такой процесс души, который мы порой даже сами не можем вербализовать и объяснить, вот почему так, а не иначе. Вот такой призыв, наверное.
А вы не разочаровались хоть в какой-то степени от того, что вы здесь увидели? У вас какие-то трудно ожидания?
Было, трудно было здесь прививаться вот к этому дереву.
Знаете, для меня как раз такой был розовый период возвращения счастья, который до сих пор не померкло.
Вот это да.
Что я здесь.
А сколько лет уже прошло?
10, больше даже.
Серьезный срок.
Да. То есть, я думаю, это постоянное чувство, это не сиюминутное. Просто когда ты себя на месте ощущаешь, вот вне зависимости от того, как ты это объясняешь, как, так сказать, обстоятельства складываются, наверное, там и
ну, неужели даже дети счастлив? Не роптали, дети, что вы их там отправили?
Ну, вот это, наверное, за кадром нужно оставить, потому что у каждого своя жизнь, свои взгляды, и неоднозначно, конечно. Вот, но со временем...
опять же, послушание отцу?
Нет, я думаю, что тут больше именно такое семейное единомыслие, единодушие, точнее, даже. Потому что, когда оно есть, ребенку никуда больше как не хочется, как домой, как быть в этом вот пространстве.
К слову о семье, я так понимаю.
Извините, я еще добавлю. Вот для владыки тоже нашего Агапита, почившего, как раз самый основной фактор был сохранение детей в приходах. Это отсутствие разномыслий в приходе, когда нет дрязг всяких скандалов там и интриг. Потому что когда дети по своей чистоте это ощущают, они просто убегают, когда взрослые ссориться начинают.
Да, они это очень четко чувствуют.
Да, поэтому тут вот именно, мне кажется, этот центр притягательный.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с священником и врачом Игорем Блиновым в студии Тута Ларсен.
Василий Руленский.
Отец Игорь, вы недавно ездили в Мариуполь вместе со своим сыном. Что он там делал? Как это получилось, что вы его взяли? Все-таки сколько ему сейчас?
Он уже на втором курсе учится, ему 19.
Он тоже медик?
Он, нет, по-моему, он... МГИМО, да, учится?
МГИМО учится, языки, истории, политологию.
Как возникла вообще эта идея? Почему вот решили взять и как это все
складывается? В таком возрасте хочется куда-то поехать, тем более с папой, тем более в такие...
Он сам попросился?
Попросился, конечно. И, ну, когда возможность такая предоставилась, естественно, захотел. И мы поехали вместе с Алексеем Юрьевичем, с его семьей тоже там немножко побыли вместе. Может, он дружит тоже с сыном Алексея Юрьевича. И приехали вот в Мелитополь, только не в Мариуполь он был. Хотя в Мариуполь заезжали, там тоже были. И помогал вот нам в приеме пациентов, очень быстро сориентировался и даже знал, какие, кому лекарства раздавать. Самое его любимое лекарство было валерьянка. Он уже понял, для чего, но и каждому практически было нужно.
Но сам не выписывал, чтобы мы просто радиослушатели предупредили, что все было...
Он спрашивал у папы, легально, у других докторов, да, можно ли такое дать. Вот потому что народ, конечно, приходило больше, чем мы могли принять, и знаю, что лекарства есть, вот иногда спрашивали. И он под впечатлением, конечно, до сих пор, и вот ну, в таком возрасте, ну, это прекрасно, вот в такой вот необычной побывать... ситуации, когда ты еще сам что-то можешь помочь, поучаствовать в этом.
Я хотела расспросить вас о вашем, собственно, священническом служении. Вы священник Марфоморинской обители и также служите в Елизаветинском хосписе, правильно?
То есть... Ну вот я раньше там помогал, потому что этот хоспис уже стал как бы частью ну, самостоятельной как бы структуры, и епархия подмосковная окормляет, там батюшка приезжает из...
Ну, в любом случае вы...
Прихода одного соседнего.
У вас не просто приход, это приход, в котором есть особые дети, особые люди. Это какой-то был ваш осознанный выбор, или это тоже какой-то призыв, на который нельзя было не ответить?
Ну, так сложились обстоятельства, что вот у нас и прихожанами нашими стали устроители этого хосписа, и владык Пантелеймон в этом с милосердием, с нашей структурой там стал, так сказать, активно в этом принимать участие. И там просто появилась нужда детишек кормлять, приезжать к ним, потому что в тот момент других не было священников. Вот туда я ездил несколько лет, и мы, кстати, вот здесь у вас тоже здесь были в студии с замдиректором, и тоже рассказывали о работе хосписа.
Да.
Вот. А сейчас мы как бы не очень связаны, хотя так переписываемся.
А сколько лет вы занимались вот помощью детям с неизлечимыми заболеваниями?
Год три ездили туда, да.
Это было фактически ну, новое такое для вас дело, потому что все-таки вы врач общей практики, это не паллиативный врач, да, это все-таки, наверное, какое-то другое понимание. И насколько это было сложно вот в эту тематику войти? Ну, вот в этот,
совсем не сложно, потому что общая практика подразумевает под собой все заболевания, это сельский врач. И такие тяжелые больные, они с самого начала появляются вот в твоей деятельности. С детишками, конечно, реже приходилось пересекаться. И специфика только одна, что в слове добром и участливом очень нуждаются люди. Там большей частью, конечно, детишки были без родителей из детских домов, которые там до сих пор вот остаются, и их туда принимают, помогают им с тяжелыми уже какими-то заболеваниями, неизлечимыми, развивающимися. И дети с родителями тоже там оказывались уже умирающие. И вот больше, наверное, всегда затрагивает не то, что ты увидел, а то, что ты от этого получил. Потому что вот как раз ты получаешь больше, чем тот человек, который вот нуждается, нуждающийся в чем-то, может быть, хочет получить.
А что получаешь?
Как Иоанн Златоуст говорит, ты отдаешь серебро, а получаешь небо. Ты отдаешь силы, а получаешь радость. Вот, и это какие-то такие категории, конечно, уже нематериальные, в которых ты просто начинаешь участвовать, вот совершенно по-другому. Вообще вот твою причастность ко всему, чему, что тебя окружает, и что тебе Бог дает возможность увидеть, начинаешь осознавать по-другому, потому что это такая уже, наверное, таинственная вещь, в которой ты просто сам начинаешь вот частичкой себя осознавать чего-то большего.
Но неужели ни разу вам не задали там вопрос, за что нам это?
Детишки таких вопросов редко задают. Задают тоже, конечно. Вот больше родители. И многие родители потом со временем сами отвечают на эти вопросы, потому что тот процесс вот их сопричастности вот с расставанием на время с человечком, которого ты очень любишь, в котором ты, без которого ты себя осознавать не мог. Если человек не уходит вот в оболочку этого вопроса, а погружается в суть, он получает ответ. Вот для людей верующих это даже вот такой рост духовный, который человеку дает еще и ангела своего, покровителя, в виде ребёночек, который на небесах за них ходатайствует. Для человека, который не имел до того общения с духовным миром. Вот у нас была одна мама, которая мусульманка, приходила несколько лет, панихиды служила по ее ребеночку, которого батюшка покрестил там в клинике, еще там в Германии, когда я служил. И с таким умилением молилась в храме именно за своего ребеночка, ощущая именно вот связь с ним, единство, которого он нигде больше не ощущал, только на панихиде в православном храме, оставаясь мусульманкой при этом, что вот она ответ получила вот только благодаря вот такому опыту. И, наверное, есть, конечно, есть люди, и будут встречаться, которые вот это не принимают и уходят вот от ответа на этот вопрос и замыкаются, озлобляются, даже впадают в тоску. Но тут, наверное, свобода сохраняется человека. Принимает он, не принимает этот выбор. Понимает он перспективу этого или не хочет понять.
А у вас внутреннее ощущение как-то изменилось, как священника, вот, ну, просто как человека, когда вы начали все чаще и чаще соприкасаться вот со страданиями, с переживаниями вот умирающих детей и их родителей? Какое-то было у вас внутреннее, может быть, вопрошание или какие-то проблемы именно, вот, которые, вопросы, которые вы никак для себя не могли решить?
То есть, да, вам самому пришлось на этот вопрос отвечать, почему с этими людьми это происходит? Ну, или как бы, или за что, или для чего? Вот был какой-то внутренний конфликт, может быть?
Мне кажется, слов вот как раз недостаточно, потому что вопросы и ответы – это немножко не тот уровень, на котором человеку приходится эти вопросы для себя решать. Тут, наверное, это прожить нужно, побыть с человеком, поучаствовать немножко в его вот не росте сознания, а, наверное, его вот расширение его сердца и его осознание такого, наверное, уже внутреннего, какого-то сердечного, того, что с нами происходит, потому что не по своей воле мы сюда приходим, не по своей воле уходим из этого мира. И тут как раз не касается свобод, процесс происходит, но свободой своей отнестись к этому с пониманием и с доверием тому, кто эту жизнь дарует, и с благодарностью тому, кто ее забирает в свои руки, и не мешать этому, вот, наверное, это такая мудрость, которая у многих появляется.
Вы сказали сейчас потрясающие вещи, потому что одно дело, когда ты думаешь о том, что вот забирают жизнь, а другое дело, когда забирает Господь в свои руки, это совсем другая вообще вселенная, как и другой уровень.
Помните, там у Пастернака есть замечательные стихи «В больнице»? И прячешь ее как футляр. Помните, вот такое выражение напомнило сейчас, вот, как вот Господь так вот делает, вот, собственно, создает эту жизнь, да, приводит в мир и забирает к себе, и вот так вот бережно. И мы действительно многие вещи не можем до конца осознать, как это происходит, но точно это происходит, наверное, как-то так, как нужно.
И для большинства, причем людей, вот, мне кажется, что-то недосказанное, недоделанное в участии вот расставания, оно очень сильно потом гнетет. Если человек вот не проявил максимум своего понимания и сочувствия к этому человеку и своих сил не отдал, его это сильно угнетает, конечно. В отличие от тех, которые вот делают все, но делают это с правильным отношением к этому, не желая вот сохранить и продлить этот момент, а именно вот участвуя и понимая, что вот это все только процесс.
Спасибо большое за этот очень глубокий разговор. У нас был в студии священник и врач Игорь Блинов. Это была программа «Делатели». С вами были Тута Ларсен.
И Василий Орленский.
Батюшка, спасибо большое за этот разговор.
Вам спасибо.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».